эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: в Грузии на дому от коронавируса лечится более 5500 человек. Власти Грузии намерены восстановить авиасообщение по нескольким направлениям. Наконец, США предъявили обвинения в киберпреступлениях шестерым сотрудникам ГРУ. Двое проходят по грузинским эпизодам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Армения и Азербайджан заявили во вторник, что в пятницу в Вашингтоне состоятся переговоры госсекретаря США Майка Помпео с министрами иностранных дел двух стран, нацеленные на прекращение столкновений в Нагорном Карабахе. Госдепартамент пока не делает никаких комментариев, но, судя по сообщениям о запланированных встречах, Вашингтон в преддверии президентских выборов активизирует меры по урегулированию конфликта, в результате которого с 27 сентября погибли сотни людей. До сих пор роль основного посредника играла Россия, однако две достигнутые в Москве договоренности о прекращении огня не помогли положить конец столкновениям. Пока не ясно, будет ли Помпео беседовать с главами дипломатии двух стран по отдельности или одновременно. Азербайджан заявил, что его министр иностранных дел Джейхун Байрамов также встретится с представителями Минской группы ОБСЕ, сопредседатели которой Россия, Франция и США много лет являются посредниками в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Армения не уточнила дополнительных подробностей о планах министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна в Вашингтоне. Члены Совета Безопасности ООН призвали Армению и Азербайджан соблюдать новое прекращение огня в Нагорном Карабахе в ходе заседания, посвященного ситуации в спорном регионе. Собравшись в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Совет Безопасности провел закрытое обсуждение боевых действий, которые начались 27 сентября. В ходе заседания, которое было созвано по требованию Франции, России и США, члены Совета повторили призыв к сторонам соблюдать новое перемирие, с которым выступил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Тем временем противоборствующие стороны заявляют, что во вторник в Нагорном Карабахе и его окрестностях продолжаются бои. Нагорный Карабах сообщил о гибели еще 43 своих военнослужащих. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня обратился к народу. Он объявил о взятии под контроль азербайджанскими войсками в ходе наступления на позиции армянских сил города Зангелан, Ковсакан и еще 24 населенных пунктов. Об этом пишет Азертадж. Азербайджанский лидер заявил, что Армения должна вывести свои войска с оккупированных территорий. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написал в социальной сети Facebook, что Азербайджан отступает с занятых ранее позиций. На южном направлении Худоферинское водохранилище противник отступает, неся большие потери. «Мы предупреждали, что вы входите в ад», — отметила Степанян.
«Эхо Кавказа. Новости».
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала сотрудников силовых структур до 25 октября перейти на сторону народа. «Народный ультиматум – это ваш шанс встать на сторону белорусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы, не делайте этого», – говорится в обращении Тихановской в ее телеграм-канале. Она пообещала, что, цитируя, «ответственность понесут персонально те, кто совершал преступление, и поголовной люстрации не будет». Тихановская сказала, что новая Беларуси нужна система силовых ведомств, предложив их сотрудникам связаться с оппозицией и фондами, а также сделать публичное обращение с поддержкой своего народа. 13 октября Светлана Тихановская заявила, что участники акции протеста объявляют Александру Лукашенко народный ультиматум. До 25 октября он должен уйти в отставку. Она указала, что если до 25 октября требования не будут выполнены, то вся страна мирно выйдет на улицы, а 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. Между тем, Александр Лукашенко сменил ректоров Минского государственного лингвистического университета, Белорусского государственного университета культуры и искусств и Брестского государственного технического университета.
Есть же заблудших студентов немало. вот выскочили, есть у которых мозги уже на место не поставишь. Но это единицы. А за ними тянутся и другие. Ну как, это же неудобно. Вот он тут вышел, против власти выступил, и я за ним, и так далее. Я это все в душе понимаю, и как-то и успокаивал и силовиков, и чиновников, говорю, ну, надо потерпеть, поймут люди.
Заявил Александр Лукашенко. США расширит список санкций против проекта строительства российского газопровода «Северный поток-2». Теперь они затронут компании, которые предоставляют услуги или финансирование для установки оборудования на судах, участвующих в проекте. Это может остановить работы по укладке труб газопровода. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Предполагалось, что укладка труб будет завершена в 2019 году. Однако работы были приостановлены после того, как Конгресс США принял пакет санкций против участников работ. США выступают против проекта, утверждая, что он делает Европу чрезмерно зависимой от российского газа и позволит усилить политическое давление на Украину, через которую газ транспортируется в Европу сейчас. Министерство юстиции США в понедельник объявило о выдвинутых им обвинениях против шести российских офицеров военной разведки в связи с крупными кибератаками. Из документов прокуратуры следует, что кибератаки, в которых обвиняют сотрудников Главного разведывательного управления, причинили ущерб на миллиард долларов. Прокуроры заявили, что подозреваемые – это сотрудники того же подразделения российских спецслужб, которое проводило крупную операцию по вмешательству Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, похитив электронную переписку деятелей Демократической партии.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Грузии от COVID-19 в настоящее время лечатся дома более 5500 человек. Ввиду того, что горячие линии перегружены, не все оперативно получают информацию по поводу того, что делать в случае подтверждения диагноза. О том, как от коронавируса в домашних условиях лечится грузинская семья, и что врачи рекомендуют таким пациентам, расскажет Анастасия Славинская.
Страх, разумеется, был. Я была совершенно неинформирована. Звонила в одно место, в другое, в третье. Никто не мог дать четких, однозначных ответов. Отсюда и этот страх. Я не знала, чего ожидать. Рассказывает Нина Турманидзе, которая уже 10-й день лечится от COVID-19 на дому. 10 октября коронавирус выявили у классной руководительницы ее ребенка. На следующее утро, рассказывает Нина, у дочери поднялась температура. Нина сразу начала звонить по горячим линиям для того, чтобы понять, что делать дальше. В проведении бесплатного теста им отказали. Сказали лишь, что необходимо уйти в самоизоляцию на 12 дней. Но сидеть в неведении было невозможно, говорит Нина, поэтому они решили провериться в частной лаборатории. Уже вечером диагноз подтвердился и у Нины, и у ребенка. Позвонила в службу 112. Там нам выделили врача. Врач довольно часто звонит, почти каждый день. Но у меня постоянно появляются вопросы, и когда она не звонит, я сама связываюсь с ней. Так как это врач скорой помощи, она объяснила, что в ее компетенцию не входит назначение лекарств, что в ее обязанности входит только контролировать наше состояние. Мы должны отчитываться о наших симптомах. Но я была настойчива, и после этого она позвонила нам и сказала, какие лекарства в каком случае следует принимать. Рассказывает Нина. Фактически единственный симптом, который проявился у нее и ее родных, это небольшая температура и легкая слабость. Нина говорит, что все это время пыталась выяснить, что делать, если состояние ухудшится, когда нужно бить тревогу. Так, чтобы точно и ясно, мне никто не смог ответить на этот вопрос. Я звонила в очень много мест. Но то, что я в целом вынесла из этих обращений, это что нас, предположительно, могли госпитализировать в случае, если бы высокая температура сохранялась долго, если бы был сильный кашель или дыхательная недостаточность. На фоне существенного роста случаев инфицирования последние дни вырисовался ряд проблем в вопросе своевременного тестирования, оперативного получения консультаций, и скорой помощи. Горячие линии перегружены. Накануне народный защитник Грузии призвала власти как можно скорее детально проинструктировать население, объяснить, что следует делать при проявлении симптомов ковида и каких рекомендаций придерживаться в ходе лечения на дому. На призыв омбудсмена откликнулся ряд врачей, практикующих как в Грузии, так и за ее пределами. Так, врач нью-йоркского госпиталя Мейма Найтс Нана Гигичкори вместе с еще одним врачом грузинского происхождения, профессором Миссисипского университета Зурабом Гурули, составили своего рода памятку для людей, лечащихся от ковида дома, и опубликовали ее в Facebook.
Необходимо изолироваться как минимум на 10 дней. Лечение только симптоматическое, то есть жаропонижающее, обильное питье. Следите за симптомами. Несколько раз в день измеряйте температуру. Тренируйте дыхательную систему. Проще всего надувать шарики. Несколько раз в день. Двигаться в меру сил как можно больше. Это жизненно необходимо, так как это защитит нижние конечности от венозного тромбоза. Если ходить не можете, попробуйте легкие упражнения на месте. Постарайтесь полноценно питаться.
Как распознать момент, когда без помощи врачей не обойтись? Какие симптомы могут свидетельствовать о существенном ухудшении состояния?
Вы не можете двигаться от сильного чувства усталости. Высокая температура, которая не сбивается медикаментами. Выраженная дыхательная недостаточность. Продуктивный кашель. Боль, чувство тяжести или сдавленности в области груди. Частые эпизоды диареи и рвоты.
Как самоизолироваться, если инфицированный живет в квартире не один? На этот вопрос отвечает еще один врач, реаниматолог-анестезиолог Арчил Маршани. Среди его рекомендаций есть, к примеру, такие.
Подготовьте отдельную комнату с хорошей вентиляцией, где есть окно. Дверь держите закрытой. Используйте отдельную ванную, если есть такая возможность. И если нет, то человек, находящийся в самоизоляции, должен пользоваться ей последним и после себя тщательно пройтись по поверхностям дезинфекционными растворами. Для питания выделите отдельную посуду, принимайте пищу в изолированной комнате, не используйте кухню. Избегайте общения с домашними животными. Все отходы, к которым прикасался самоизолированный, включая использованные салфетки и маски, следует складывать в целлофановый пакет и держать его закрытым. Когда он наполнится, его нужно поместить в еще один пакет и также перевязать.
В настоящее время число активных случаев COVID-19 – 10 182. Из них на дому лечится 5 670 человек. За последние сутки в Грузии выявили 1194 новых случаев. 328 человек выздоровели, 15 скончались. Это максимально высокий показатель смертности, зафиксированный в течение 24 часов с начала пандемии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, зрасхан, хасос, арсад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
На днях в самопровозглашенной республике Абхазия сформировался союз четырех оппозиционных политических сил. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шари рассказывает о подробностях его образования.
Вчера на «Эхе Кавказа» упоминалось, что в минувшую субботу 17 октября на заседании Высшего совета ветеранской организации АРУА было принято решение о поддержке недавно учрежденной общественной организации «Абхазское народное движение» АНД и прозвучал призыв ко всем общественным организациям и партиям страны последовать их примеру и объединиться в союз. Но было бы, разумеется, очень странно, если бы их к примеру, последовали провластные партии Амцахара, Айтайра, Единая Абхазия и близкие им политические. А вот что касается партии Форум Народного Единства Абхазии и Апсны, то к данному моменту они это предсказуемо сделали. Вчера, 19 октября, пресс-служба последней распространила сообщение о принятом ею, оказывается, еще в прошлую пятницу решение. Текст начинается словами «Реорганизация и переформатирование новой оппозиции закончилось. В конфигурации оппозиционных сил выделилось ядро, которое будет расширяться». Конец цитаты. Следует напомнить, что лидером АПСНы является Виталий Гамния, ставший вице-президентом Абхазии в 2014 году в тандеме с тогдашним президентом Раулем Хаджимба. АРУА возглавляет бывший депутат парламента Тимур Гулия, а Форум Народного Единства Абхазии – бывший депутат депутат парламента Аслан Барциц, который по решению ЦИК Абхазии в августе 2019 года, через несколько месяцев отмененному Верховным судом республики, был избран вице-президентом Абхазии в тандеме с тем же Раулем Хаджимба в качестве президента. Новую общественную организацию АНД, учрежденную 9 октября, возглавил министр экономики при президентстве Хаджимба, занявший второе место в ходе повторных президентских выборов 22 марта 2020 года Адгур Ардзинба. Особенностью начала нынешнего политического сезона в Абхазии, помимо, естественно, ограничительных мер в связи с пандемией, можно назвать то, что ушедший в январе в добровольно-принудительную отставку предыдущий глава государства Рауль Хаджимба практически ушел затем из публичного пространства. Многие наблюдатели после президентских выборов этого года прогнозировали, что лидером объединенной оппозиции теперь станет молодой и образованный, имеющий опыт управленческой работы Адгур Ардзинба. Но некоторым при этом представлялось, что на очередном съезде уже существующей партии, например, Форум народного единства Абхазии, он будет избран ее председателем. Однако, как видим, события пошли другим путем. Ардзинба создал новую общественную организацию, сделав ее костяком свой избирательный штаб на президентских выборах. Сегодня по просьбе «Эхо Кавказа» создание оппозиционного союза прокомментировала абхазский эксперт, член Совета директоров Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия.
Нормальный процесс, когда есть оппозиция. Оппозиция, безусловно, будет, так сказать, в тонусе держать власти. Тут вопрос в том, не в самом существовании просто вот партии, а в том, чтобы какая-то конструктивная критика шла по делу. Я понимаю, что конкуренция там предполагает различные приемы политические для того, чтобы очки набирать и так популярность набирать в обществе. Но, с другой стороны, это же не новые люди, это все, кого мы знаем, и все партии, которые мы уже знаем. Так что, я думаю, особый электорат, так сказать, не поменяется. Это тот же электорат, который был. В принципе, как мне кажется, вот это объединение скорее показывает, что вот с 2004 года в этом разделении мало что поменялось. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки более независимые от вот этого разделения 2004 года силы появились бы, абсолютно сосредоточенные на тех задачах, которые стоят перед Абхазией. И не просто вот, так сказать, абстрактно говорить о том, что вот там и это плохо, но говорить, что нужно сделать и как нужно сделать. Мне кажется, это будет привлекать электорат. Надеюсь, что появится третья сила.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, власти не будут вводить ограничения, которые могут повлечь тяжелые экономические последствия. Более того, планируется восстановление авиасообщения по нескольким новым направлениям. О перспективах сосуществования вируса и открытой экономики разбирался Ираклий Варгвелидзе.
Системных блокировок больше не будет, пообещал сегодня премьер-министр Георгий Гахарин на встрече с представителями крупного бизнеса в администрации правительства. Как подчеркнул глава Кабмина, локдаун приведет к потере рабочих мест, снижению экономической активности и многим другим негативным последствиям. «Мы не будем вводить ограничений, которые могут замедлить развитие экономики. Стратегия наших действий будет направлена на поддержание существующего баланса с точечными ограничениями. Мы будем информировать население и призывать его к соблюдению правил безопасности. И крупный бизнес, как работодатель, должен содействовать нам в этом». Этой встрече предшествовало заседание Координационного совета, на котором было принято решение об ограничении работы ресторанов после 10 часов вечера в столице нескольких регионов, а также об отмене обязательного карантина для граждан, возвращающихся из-за рубежа. Для этого будет достаточно предъявить отрицательный тест на COVID-19. Кроме того, по постановлению правительства Грузии с 1 ноября снимаются ограничения на прямые регулярные авиарейсы по нескольким направлениям, заявила на брифинге глава Минэкономики Натия Турнава.
Мы поэтапно будем открывать регулярные рейсы по ряду направлений, в основном европейским. К действующим направлениям Мюнхен, Париж, Рига. Со следующего месяца снимутся ограничения на 7 прямых регулярных авиарейсов из Тбилисского международного аэропорта в Доху, Варшаву, Афины, Амстердам, Вену, Берлин и Милан.
Что касается международного аэропорта Кутаиси, то ограничения будут сняты с направлений Катовицы, Вильнюса и Дортмунда.
Мы переживаем вторую волну пандемии, и количество инфицированных увеличивается с каждым днем, поэтому необходимо учесть все риски. С другой стороны, наш выбор – адаптироваться, бороться с пандемией так, чтобы не ограничивать бизнес. И в этой логике абсолютно уместно постепенно открывать рейсы и мобильность, что очень важно для наших граждан и гостей.
Подчеркнула министр. Наблюдателей последняя инициатива повергла в недоумение. Напомним, Грузия приостановила авиасообщения по всем направлениям в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемии. С тех пор из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы для возвращения граждан на родину. Тогда в стране фиксировались единичные случаи заболевания COVID. В конечном итоге из-за блокировки авиасообщения турбизнес не смог принять даже мизерную часть потенциальных путешественников, и убытки отрасли составили сотни миллионов долларов. А большинство предприятий турбизнеса, несмотря на пакет льгот со стороны государства, были поставлены на грань разорения. Сейчас, когда суточное количество заболеваний превышает 1000 человек, власти широко открыли грузинское небо и не планируют введения даже минимальных ограничений на передвижение людей, говорят эксперты. Бывший представитель республиканской партии, а ныне независимый эксперт Давид Зурабишвили, находит свое объяснение действиям властей. «У меня сложилось впечатление, что у правительства был план. С приближением выборов, в соответствии с их имиджем эффективных борцов с коронавирусом, снять все ограничения, которые должны были привести в восторг избирателей. Но что-то пошло не так, и вирус ширится фактически бесконтрольно. У властей, по всей видимости, нет другого плана, и они по инерции идут по проторенной тропе, не замечая взрывной рост, и делая вид, будто ничего не происходит», написал он на своей страничке в Facebook. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа» продолжает серию интервью с лидерами грузинских партий, участвующих в предстоящих парламентских выборах. Сегодня партию «Граждане» Алико Элисашвили представляет Иване Норакидзе. С ним беседует моя коллега Мзия Парисишвили.
Какой идеологии придерживается ваша партия?
В экономическом смысле мы поддерживаемся более правшей. Есть социалистические такие вопросы, которые где больше на левой стороне. Есть вопросы, у которых мы консервативнее. Мы считаем, что в 21 веку уже так придерживаться какому-то идеологии, это уже не главный вопрос. Главное, в конкретном случае, конкретному проблеме, как лучше подойти. Мы думаем, что наша главная идеология – это успех нашей страны.
Что вы предлагаете своему избирателю?
Наш главный план стоит на двух ногах. Первое – это системная реформа образования Грузии. Второе – это развитие сельского хозяйства. До сих пор мы торчимся на одном и том же месте, как раз потому, что у нас реально советская система образования, которая не соответствует сегодняшнему требованию. И в первую очередь мы хотим поменять вот это именно.
А социальные проекты на использование каких ресурсов они должны осуществиться?
Конечно, у нас нет иллюзии того, что за 2-3 года можно решить вопросы так, что уже заботиться только о бизнесе и не заботиться о людях. Наша проблема состоит в том, что в Грузии очень много беженцев. Их социальные проблемы до сих пор еще не решены должным образом. И в первую очередь мы думаем, что надо заботиться о этих людях. И последние все выучки из ООНовские, ЮНИСЕФовские были тому как раз придержаны, что у нас и дети очень в трудном экономическом состоянии, и много семей, и, конечно, государство должно брать ответственность за этих людей и заботиться о них. И нет, только говорить, что надо образование и надо развивать бизнес. Развивать бизнес надо для того, чтобы много денег накопилось в бюджете, чтобы потом помогать тем, кому пока не удалось сам постоять на ногах и сам обеспечивать свои нужды.
Какие коррективы внесла в вашу программу пандемия?
Мы, как только началась пандемия, сразу же партнерство с нашими иностранными друзьями, партнерами внутри нашей страны, разработали антикризисный план. В первую очередь мы посчитали, насколько способен бюджет Грузии сегодняшний способствовать скорейшему оздоровлению грузинской экономики. И об этом можно много говорить. Но антикризисный план в первую очередь предусматривает то, что надо делать все, что те люди, которые потеряли работу в этой пандемии, они нашли новые занятия. Как вы знаете, Грузия это во многом зависит от туристического бизнеса, который почти остановился, и больше 100 тысяч человек остались без работы. И вот как раз мы думаем, что развивать сельское хозяйство как можно побыстрее, это даст нам возможность дать работы этим людям, чтобы они в других отраслях начали работать, не висели они на бюджетных средствах.
Ваш подход к разрешению территориальных конфликтов?
У нас есть такой принцип, что в первую очередь надо вернуть не территории, а доверие тех людей, которые проживают там, на этих территориях. Несколько раз прозвучало со стороны абхазского руководства, что они заинтересованы в диалоге с грузинскими властями, но со стороны грузинскими властями не были предприняты соответствующие шаги.
И отношения с Россией, да.
Наш главный цель – это, конечно, евроинтеграция в первую очередь. И с Россией должны, конечно, мы дипломатические отношения наладить в итоге, но это не взамен того, что Россия, вот лишь бы не было войны, и мы готовы на все. Россия должна учитывать, что это независимая страна Грузия, мы суверенная страна, и мы вправе выбирать, с кем какие отношения иметь. Они должны смириться с тем, что они не великая держава, мы уже не в Советском Союзе, мы не младшие их братья, мы уже самостоятельные, полноценные партнеры, мы можем быть, а не какими-то, не знаю, рабами или такой маленькими странами, которого можно все делать и все пройдет.
И отношение к Западу.
Вы знаете, исторический опыт Грузии показал, что надеяться на урегулирование конфликта только с Россией и иметь дело только с Россией, ничего хорошего нам не приносит. Главное, наша цель – это полноценная интеграция в Евросоюз, в первую очередь, и также полноценная интеграция в Североатлантический альянс. Мы считаем, что без этого невозможно развить Грузию до такой степени, чтобы она была привлекательной страной, как для Абхазии, так же для Цхинвали. То есть, когда они увидят, что Грузия – это действительно сильная страна, которая способна, во-первых, защитить своих граждан, а во-вторых, обеспечить их всеми нуждами, вот тогда только появится у них желание быть опять с нами и быть в составе Грузии. Без этого невозможно. Но при нынешней власти, я думаю, все это невозможно, и мы считаем, что главное для нас цель, для нашей партии и для Грузии вообще, чтобы обеспечить того, что нынешняя власть ушла после этих выборов 31 октября, которые состоят, и при новой власти уже начать все заново, и в первую очередь начать строить дружбу и доверие между Цхинвали и Абхазией.
На поддержку какого сегмента избирателей вы больше рассчитываете?
Мы больше всего рассчитываем на поддержку тех избирателей, которые считают, что нынешняя власть уже исчерпала все возможности достичь чего-то во благо страны, и тех избирателей, которые видят, какой кризис сейчас царит Грузии, и то, что этот кризис не только из-за коронавируса, этот кризис гораздо раньше начался. И тех избирателей, которые уже не поддерживают предыдущую власть и уже увидели, что и предыдущая власть исчерпала все возможности наладить эти конфликты и вообще повести страну вперед. Вот на этих избирателей мы рассчитываем.
Рассказывал представитель партии «Граждане» Алико Элисашвили Иване Нуракидзе. С ним беседовала моя коллега Мзия Парисишвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 158. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 15 пациентов. Это максимальный показатель за все время пандемии. Побит и суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом. За сутки выявлено 1194 новых случая, сообщили в правительстве Грузии. Число подтвержденных случаев в стране достигло 19857. В COVID-отделении Тбилисского травматологического госпиталя скончался мужчина с диагнозом COVID-19 из самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об этом представитель клиники заявил телекомпании «Первели». 84-летний пациент поступил к нам из Цхинвали 8 октября. Он находился в тяжелом состоянии, его сразу же подключили к аппарату ИВЛ. Ухудшение состояния было вызвано коронавирусом, острой дыхательной недостаточностью, двусторонней пневмонией, дистресс-синдромом, сепсисом и почечной недостаточностью, отметил представитель клиники. Ранее член парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, глава парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Александр Плиев заявил Эху Кавказа, что в грузинские клиники на лечение перевезли 4 пациента. Там и фактор родственников был, и да, в том случае, присутствует фактор, что именно вот таких тяжелых мы не могли лечить. Конец цитаты, отметил Плиев. С 1 ноября авиакомпании смогут восстановить 10 регулярных авиарейсов в Тбилиси и Кутаиси. Распоряжение правительства о снятии ограничений уже опубликовано. Грузинский портал Авианьюз пишет, что на грузинский рынок вернутся 4 авиакомпании: Qatar Airways, LOT Polish Airlines, Aegean Airlines и Ryanair. Регулярные авиарейсы восстановит и грузинская Georgian Airways. На сегодня регулярные рейсы уже восстановлены в Тбилиси из Мюнхена, Парижа и Риги, в Кутаиси из Риги. Пока неизвестно, снимут ли грузинские власти ограничения на въезд в страну иностранных туристов. На сегодня лишь граждане Франции, Германии, Литвы, Латвии и Эстонии могут прибыть в Грузию и находиться в стране без прохождения карантина при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. С условием прохождения карантина границы Грузии открыты для еще 13 европейских государств. Европейская федерация регби приостановила все соревнования под своей эгидой до конца ноября из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба организации. 1 ноября сборная Грузии в Тбилиси должна была провести матч чемпионата Европы против России. Новая дата проведения поединка пока неизвестна. Ранее глава федерации регби России Игорь Артемьев пообещал игрокам и тренерам большие премиальные за победу в матче против Грузии. Регби Европы объявила о решении приостановить все матчи под эгидой организации, и в марте этого года поединок Грузия-Россия изначально должен был состояться 14 марта.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. США предъявили обвинение шестерым офицерам российского ГРУ в связи с развертыванием вредоносного программного обеспечения по всему миру и другими подрывными действиями в киберпространстве. В числе потерпевших фигурируют в том числе и Грузия. Владимир Лунанян ознакомился с обвинительным заключением американского Минюста и реакциями на громкое заявление Вашингтона в Тбилиси.
Американский Минюст выступил с официальными обвинениями в адрес шестерых офицеров российского ГРУ. Все они обвиняются в киберпреступлениях, осуществленных за последние годы по всему миру. В послужном списке обвиняемых попытки дестабилизировать ситуацию в Украине и Грузии, вмешательство в выборы во Франции, противодействие привлечению России к ответственности за использование боевого отравляющего вещества «Новичок» на территории другого государства, атаки в период зимних Олимпийских игр 2018 года после дисквалификации российской сборной из-за допингового скандала. Обвинительное заключение было вынесено 15 октября федеральным большим жюри суда Западного округа Пенсильвании, оглашено помощником генпрокурора США Джоном Демерсом, заместителем директора ФБР Дэвидом Боудичем и прокурором США в Западном округе Пенсильвании Скоттом Брэди. Последний подчеркнул.
Более 2 лет мы неустанно работали над разоблачением этих российских офицеров ГРУ, которые участвовали в глобальной кампании хакерских атак и действиях по дестабилизации, которые стали самыми разрушительными и дорогостоящими кибератаками в истории. Преступления, совершенные представителями России, были совершены против реальных лиц, которым был причинен реальный ущерб. Мы обязаны привлекать к ответственности тех, кто совершает преступления, независимо от того, где они проживают и на кого работают, чтобы добиться справедливости от имени их жертв.
Впрочем, как именно США намерены добиваться справедливости, ни один из выступавших не уточнил. Что касается ущерба действий кибербойцов Главного разведывательного управления России, то цифра, по подсчетам американских правоохранителей, приближается к $1 миллиарду. Имена и фамилии шестерых сотрудников ГРУ вместе с их фотографиями выложены на сайте американского Минюста под грифом «Разыскиваются». ФБР. 32-летний Юрий Андриенко, 35-летний Сергей Детистов, 28-летний Павел Фролов, 32-летний Петр Плискин, 29-летний Анатолий Ковалев и 27-летний Артем Очиченко обвиняются по 7 пунктам, в том числе в сговоре с целью осуществления компьютерного мошенничества, повреждения защищенных компьютерных систем и кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах. Последние 2 из списка напрямую связаны с атаками на правительственные сайты и серверы средств массовой информации в Грузии в 2018 и 2019 годах. При этом Ковалев ранее уже проходил в качестве обвиняемого в округе Колумбия по делу о получении несанкционированного доступа к компьютерам американских физических и юридических лиц, участвовавших в выборах 2016 года в США. По словам заместителя директора ФБР Дэвида Боудича, ни одна страна в мире не использовала свой киберпотенциал в качестве оружия столь злонамеренно и цинично, как это сделала Россия.
ФБР неоднократно предупреждала, что Россия является очень способным киберпреступником, и информация, раскрытая в этом обвинительном заключении, показывает, насколько всепроникающей и разрушительной кибердеятельностью занимается Россия на самом деле. Но это обвинение также подчеркивает возможности ФБР. У нас есть инструменты для расследования этих атак и выявления злоумышленников.
В общей сложности по американскому законодательству обвиняемым грозит до 27 лет тюрьмы. Как отметили представители американских правоохранительных институтов, США активно сотрудничает с властями всех стран, которые проходят потерпевшими по этим делам. В Тбилиси на заявление Минюста и ФБР отреагировали положительно. МИД страны опубликовал заявление, в котором выразил благодарность Вашингтону за усилия по привлечению к ответственности виновных в кибератаках.
Министерство юстиции США идентифицировало 6 членов воинской части ГРУ номер 74455, которые участвовали в нескольких кибератаках, в том числе против Грузии. Мы приветствуем выдающиеся усилия наших американских партнеров по привлечению к ответственности виновных в этих безрассудных нападениях. Правительство Грузии благодарно США, их друзьям и партнерам за их вклад в укрепление кибербезопасности страны. Совместные усилия международного сообщества имеют жизненно важное значение для преодоления угроз, которые Россия представляет для суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также ее попыток по дестабилизации ситуации в стране, ослаблению ее институтов и демократического развития.
Оппозиция со своей стороны не преминула заметить, что власти страны за это время не сделали ничего, что обезопасило бы страну от подобных атак в будущем. Впрочем, в грузинской мечте на это возражают. После последних крупных атак осенью прошлого года были и другие попытки, но куда менее удачные. Глава предвыборного штаба правящей партии Иракли Кубахидзе считает это заслугой власти.
Что касается законодательства, которое бы ужесточало ответственность за подобные преступления и усиливало бы безопасность, то и сейчас в парламенте зарегистрировано подобные инициативы. Но и помимо этого на практике уже приняты конкретные меры, которые не позволят осуществление подобных атак в будущем. В этом году была попытка атаки на системы здравоохранения, но ущерб получился минимальным. Мы максимально внимательно относимся к этим вопросам, так как понимаем, что для России кибератаки являются одним из важнейших орудий продвижения интересов, и они в этом очень преуспели, так что необходимо быть очень внимательными.
В экспертном сообществе с заверением правительства в том, что страна защищена от киберугроз, не верят. По словам специалиста по кибербезопасности Андрю Гуцеридзе, упомянутый Ираклием Кубахидзе эпизод с атаками на систему здравоохранения весной этого года явно показал, что у Грузии с кибербезопасностью все далеко не так радужно, как пытаются представить в руководстве страны.
Есть некоторые дыры, через которые они, российские хакеры, проникают в наше киберпространство. Россия усилила свое кибероружие. Учитывая, что в Грузии сейчас год выборов, этот фактор увеличивает вероятность того, что Россия еще организует кибератаки против нас.
По мнению экспертов, власти должны отнестись к угрозе со всей серьезностью. Обвинения, озвученные американским Минюстом, как раз могут сыграть роль катализатора. Если в Москве захотят ответить на обвинения в отношении офицеров ГРУ, то наиболее логичной площадкой для такого ответа будет Грузия, где всего через 2 недели парламентские выборы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На днях президентом самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра был избран Эрсен Татар, чье избрание поддерживала турецкая партия «Ватан», у которой налажены устойчивые связи с депутатским корпусом самопровозглашенной Республики Абхазия. Астамур Логуа, председатель парламентского комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками, рассказал Елене Заводской, на какой основе возникли контакты и какие надежды связывают в Абхазии с турецкой партией и новым президентом.
Астамур Эрсен Татар избран президентом Северного Кипра. Его поддерживала партия «Ватан», которая продвигает, как вы сообщили, признание независимости Абхазии Турцией. Были ли у вас контакты с представителями этой партии и лично с Эрсеном Татар? Если были, то какие именно? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
Во втором туре президентских выборов Эрсен Татар, на тот момент действующий премьер-министр, одержал победу над действующим президентом и стал президентом Республики Северный Кипр. Наши друзья, представители партии «Ватан», которые были в Абхазии, с кем у нас есть соглашение, комитет парламентского и Лиги друзей Абхазии, поддерживали кандидатуру Эрсена Татар. Лично пока не удалось познакомиться с Эрсеном Татар, однако мы через наших друзей поздравили его с этой новой должностью. Партия «Ватан», которая активно продвигает интересы Абхазии, которые однозначно говорят о том, что Абхазия должна быть признана международным сообществом, точно так же, как и Республика Северный Кипр, а это открывает новые дороги, так как президентом стал человек, который в союзе и поддерживаем нашими друзьями партии «Ватан». Я, например, горжусь, что есть такие у нас партнеры, друзья, представляющие турецкую партию «Ватан», которые продвигают, скажем так, интересы Абхазии. И они это делают открыто. Буквально неделю-две назад был эфир, в котором принимал участие Догу Перинчек, председатель партии, на турецком канале, где один из экспертов себе позволил назвать Абхазию и Южную Осетию карикатурными государствами, на что Догу Перинчек ему жестко ответил и сказал, что абхазское общество и народ Абхазии восстановил свою государственность героическим путем, ценой не одной тысячи жизней представителей Абхазии и братской помощи с Российской Федерацией, Северного Кавказа, и мы не имеем права так разговаривать. Более того, хочу поделиться еще одной новостью, и мы договорились, у них есть медиахолдинг, куда входят газеты, интернет-ресурсы и телевидение, самое главное, которое вещает на всю Турцию. Канал, входящий в медиахолдинг, принадлежащий этой партии, готов в неделю один раз до 40 минут представить эфирного времени для новостей из Абхазии.
Насколько турецкая партия «Ватан» многочисленная и влиятельная? И с чем связан ее интерес к Абхазии?
Это молодая новая партия. Она организовалась в 2015 году всего лишь. Но в ней состоят достаточно известные в турецком обществе политические деятели. Что касается интереса партии «Ватан» к республике Абхазия и так далее, и состоят ли там абхазы? Наверняка есть граждане Турции абхазской национальности, которые состоят там. Я знаю одного лично. Но знаю прекрасно, что партия «Ватан» работает активно с нашей Абхазской Федерацией культурных центров. Ну, наверное, в будущих парламентских выборах будет принимать активное участие. Сегодня, к сожалению, пока у них есть, конечно, люди в парламенте Турции, поддерживающие эту партию, но нету официально представителей партии в Турции. Это не парламентская сегодня партия.
Астамур, на войну в Нагорном Карабахе была реакция официальных структур Абхазии. МИД, парламент, а также общественные организации делали заявления в поддержку Нагорного Карабаха. Как вы их расцениваете? И считаете ли вы, с учетом позиции абхазской стороны, возможным признание независимости Абхазии Турцией?
Да, конечно, надо отметить, что были разного рода заявления и со стороны общественности, и со стороны там МИДа, но было также заявление парламента, которое отличалось от заявления МИДа. Мы в своем парламентском заявлении предложили Абхазию как площадку для переговоров. На территории нашей страны была война, и мы хорошо знаем, какие жертвы несутся во время войны, и вообще никого в мире, наверное, нет, который скажет, что война — это хороший способ решения каких-то вопросов. Безусловно, мы за то, чтобы этот вопрос на Южном Кавказе, в нашем регионе, мирно все-таки разрешился. А что касается признания Турцией Республики Абхазия, это, как мне кажется, все-таки не имеет прямого отношения к данной ситуации, и мы, безусловно, работаем над этим вопросом и абсолютно убежден, что придет тот день, надеюсь, он совсем не за горами, тем более, что у нас есть друзья, которые нам помогают в этом деле, у нас есть большая абхазская диаспора, у нас есть наши братья адыги в диаспоре. Я очень надеюсь, что в ближайшее время Турецкая Республика признает независимость и суверенитет абхазского государства. Вообще, я считаю, что в нашем регионе пора уже наконец-то решить все эти вопросы, чтобы никогда больше никаких войн в нашем регионе не было. Надо поставить все точки и наконец-то жить в мире, согласии, в добрососедских отношениях со всеми, значит, государствами и народами, которые проживают в нашем регионе. Я бы так на этот вопрос ответил.
Какие надежды на признание независимости Абхазии или на возможное сотрудничество вы возлагаете в связи с избранием президентом Северного Кипра Ирсина Татар?
Но я еще раз хочу поблагодарить наших коллег из партии «Ватан». Я хочу поблагодарить представителей абхазской диаспоры, которые проводят совместно с нами кропотливую работу в течение года. Мы говорим о развитии наших будущих отношений с Северным Кипром. Было ряд предложений озвучено, и когда мы были и в Турции, когда наши друзья были в Абхазии, а мы говорили об интересах, допустим, к Северном Кипре есть там 9 университетов хорошего уровня, есть хороший банковский сектор. Северный Кипр сегодня, вы знаете, там есть перелеты, у них рабочий аэропорт, хотя они тоже вроде как не признаны мировым сообществом, но у них есть возможность летать, и летать по всему миру через Стамбул. Точно знаю, мы эти вопросы обсуждали, и во время нашей будущей поездки эти вопросы будут поставлены по аэропорту, по банковскому сектору, по образованию, по медицинскому центру, который они предлагали тогда. Буквально сегодня я разговаривал с нашими друзьями. Сейчас готовится визит, согласовывается дата поездки парламентской делегации в Северный Кипр. И, значит, может, это будет на инаугурацию президента Ирсина Татара, может, это будет после инаугурации. Абхазская сторона готова к подписанию межпарламентского соглашения о межпарламентском сотрудничестве. Это будет первый шаг в, скажем так, развитии дальнейших наших взаимоотношений с Республикой Северный Кипр.
Это был Астамур Логуа, председатель парламентского комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками самопровозглашенной Республики Абхазия. С ним беседовала Елена Заводская. О чем писали и что читали в грузинских СМИ на этой неделе, расскажет Серго Бригвадзе.
Три мушкетера слишком увлеклись политикой. Так в интервью новостному агентству «Палитра Ньюс» политолог Гех Хухашвили отозвался о трех главных специалистах, занимающихся вопросами контроля эпидемиологической ситуации в Грузии. Паате Имнадзе, Давид Церцвадзе и Амиран Гамкрелидзе занимаются политической цензурой, утверждая, что Грузия по сей день самая успешная страна в плане борьбы с COVID-19, говорит эксперт.
Однако сейчас совершенно иная ситуация. Мы отказались от профилактики распространения заболевания. Не проводят никакие системные мероприятия. Была преступная ошибка, когда 15 сентября Джарю не перекрыли. Миграционные процессы не были приостановлены с другими регионами страны. Туристический сезон завершен, а это не сделано до сих пор. Хоть температуру бы мерили у людей на въезде и выезде из региона. Вы посмотрите, что происходит в Европе. Объявляются локальные локдауны, комендантские часы. Необходимо было перекрыть Джарю, если бы они это сделали, то сегодня картина бы выглядела лучше. Вместо этого они говорят с нами об интересах экономики.
Сегодня три мушкетера планируют в таком режиме довести страну до 31 октября, когда состоятся парламентские выборы, заявил политолог в интервью «Палитра Ньюс». Газета «Квирис Палитра» спросила азербайджанского журналиста, живущего сейчас в Берлине, Афгана Мухтарлы, о конфликте между Арменией и Азербайджаном. «В Нагорном Карабахе мы воюем не с Арменией, а с Россией», – заявил он в интервью изданию.
«Война – это больше нужна России, нежели армянам и нам. Она играет роль посредника-дипломата, но на самом деле во всем помогает Армении. Армяне же почему-то не понимают, что чем дальше в регион мы пропустим Россию, тем больше проблем у нас возникнет. Армяне, азербайджанцы, грузины, абхазы и осетины. Мы постоянно будем убивать друг друга, что снова и снова будет радовать Кремль. Там, где они, никогда не будет мира и развития. Пример тому – Южная Осетия и Абхазия, Донецк, Луганск, Крым. Везде тяжелый социальный фон, коррупция и кризис. Так что в этой войне лишь один победитель – Путин. Для него Карабах – это рычаг влияния на Южный Кавказ».
Мухтарлы утверждает, что на протяжении 5 лет служил в Нагорном Карабахе в рядах регулярной армии Азербайджана. «Я и тогда знал, и сейчас остаюсь при этом мнении. Эта война продлится еще долгие годы», – сказал журналист изданию. Зимний туризм обречен, до весны доживут лишь 85% объектов. Статью под таким названием публикует газета «Резонанси». На грани банкротства уже находятся тысячи объектов, гостиниц и ресторанов, и зимний сезон вряд ли исправит ситуацию, утверждает глава Ассоциации рестораторов Грузии Котега Бричидзе.
Для бизнеса были бы важны льготы в части НДС. Наряду с налогом, одной из основных проблем для нас является обязательство перед банками. Нам необходимо получить еще один 6-месячный льготный период по кредитным обязательствам, ведь мы наиболее пострадавший сектор. А банки нас терроризируют. Говорят, мы вас оштрафуем, сделаем с вами то и это, отберем имущество. Мы нуждаемся в поддержке правительства, пусть власти выступят нашими посредниками в переговорах с банками.
С соответствующей просьбой Ассоциация рестораторов Грузии неоднократно обращалась к властям, однако до сих пор никакой реакции за этим не последовало, пишет «Резонанси». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас время рубрики «Голоса» с жителями Сухуми, говорила Анаид Гагарян.
Несколько недель назад сетка вещания абхазского телевидения существенно расширилась. Вы смотрите абхазское телевидение, если да, то как оцениваете его работу?
Я бы сейчас не стал сразу давать оценки. Недавно руководство поменялось, а ГТРК, похоже, что они экспериментируют. Единственное, я бы вернул передачу Айзера, которую вел Левон Галустян. Он вел ее профессионально. К передаче было доверие, как и гостей, так и общество в целом. Левон умел организовать и приход гостей. Мы помним, и многие политические деятели пользовались этой площадкой, прямыми эфирами приходили. Единственное, конечно, я бы сделал, чтобы было 4 гостя, все-таки 6 гостей. Такое было ощущение у всех, что не все успевали выговаривать свои позиции. Но в любом случае я бы пожелал, чтобы передача Айзера с Левоном Галустяном вернулась в эфир. Ахра Аристава, научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии.
Абхазское телевидение я смотрю постоянно, и действительно ассортимент программ расширился. Отрадно, что много аналитических программ. Их неплохо ведут журналисты. Репортажи проходят с представителями наших властных структур. Беседы очень актуальные. Нужно отметить, актуальная тема ковида сейчас представлена во многих интервью, онлайн-репортажах, ну и интервью тоже, да, онлайн. Причем там задействованы представители разных стран, специалисты, врачи. Рица Отерба, заведующая кафедрой русского языка Абхазского университета, доцент кафедры.
К сожалению, в последнее время мало смотрел абхазское телевидение, трудно сейчас мне судить. Это связано, видимо, с тем, что внутриполитическая жизнь в Абхазии стабилизировалась, и как-то уже нету такого большого интереса к политическим событиям внутри Абхазии. С одной стороны, это может и хорошо, что мы не сидим у телевизора и не слушаем новости, но в основном сейчас я, конечно, черпаю необходимые источники. Это информационное агентство через интернет. Меня зовут Константин Тужба.
Дело в том, что я не смотрю телевидение уже порядка 10 лет. Не смотрю, потому что для меня его актуальности уже нету. В новостях я не вижу тех новостей, которые происходят в масштабе всего государства. В каких-то других репортажах тоже нет отражения современных реалий. И как бы отпадает актуальность в выборе именно этого канала. А то, что касается вообще ТВ-продукции, уже в связи с тем, что интернет у всех достаточно сильно развит, и есть возможность выбирать именно для просмотра то, что ты хочешь, причем практически всемирная паутина открывает все. А последние годы, не знаю, может, это мое личное восприятие, но мне кажется, что телевидение превратилось просто в рупор власти, любой причем.
Да, я смотрю абхазское телевидение, регулярно смотрю новости. Оцениваю работу хорошо, больше появилась информация. Честно говоря, за последнее время на прямые эфиры не попадала. По-моему, была передача, связанная с эпидемиологической ситуацией. Да, очень мне нравится еще передача, которую Рада Арбун ведет. Встреча с нашими представителями бизнес-сообщества. Очень интересный проект. Меня зовут Мадина.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
История формирования архитектурного облика Сухуми началась полтора века назад. На рубеже 19-20 веков в городе было выстроено много привлекающих взгляд зданий, включенных сегодня в реестр памятников архитектурного наследия самопровозглашенной республики. Одним из таких зданий является Сухумское отделение Азовско-Донского коммерческого банка, на первом этаже которого сегодня располагается центральный выставочный зал Абхазского союза художников, рассказывает Дарья Пабба.
Начало 20 века отмечено заметным ростом городского пространства Сухума. Строились виллы и гостиницы, развивались промышленность и торговля, открывались школы и кинотеатры. Экономические обороты города росли, и появилась необходимость в формировании стабильных финансовых учреждений. В результате, под конец 1920-х годов в Сухуме функционировало множество банков, казначейств, акцизных управлений и страховых обществ. Среди них одно из наиболее заметных мест занимало отделение Азовско-Донского коммерческого банка. Здание банка, которое было построено на деньги известного тогда промышленника и председателя Сухумского эллинского общества Христофора Самуриди на Лорис-Меликовской улице, открыло свои двери для обслуживания клиентов в апреле 1912 года. Сам Азовско-Донской коммерческий банк был основан еще в 1871 году в Таганроге. Осуществляя кредитование торговли и предоставляя суды, к концу 1890-х годов он вошел в пятерку самых крупных банков Российской империи. А к 1917 году по размеру акционерного капитала, который составлял 60 миллионов рублей, Азовско-Донской коммерческий банк занимал первое место на территории империи. К тому же на тот момент у него было открыто уже 70 отделений, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Петербурге, Одессе, Грозном и в Сухуме. Каждое из этих зданий строили с целью показать богатство банка, которому они принадлежали. Исключением не стало и отделение в Сухуме. Его возвели по проекту архитектора Альфреда Баме, который был автором и других строений, до сих пор украшающих Сухум. Например, личной виллы купца Христофора Самуриди и гостиницы «Ориенталь». Это двухэтажное кирпичное здание Сухумского отделения Азовско-Донского коммерческого банка было создано в стиле модерн. Об особенностях этого строения и о его утраченных элементах рассказал архитектор Георгий Боронин.
Пластика фасада говорит о модерне. То есть это растекловка. Потом наличники явно модерновые. Потом добавочные окна окружной формы. Кстати, на фасаде, я думаю, что на самом деле на фасаде очень много утрачено. по-моему, еще кое-как двери сохранили. И еще сохранились элементы завершения фасада, то есть на крыше элементы выступающие, декоративные. При модерне особенно активно использовалась высота помещения, всегда большие светлые помещения. Там когда-то были какие-то элементы декоративности в интерьере. Но их со временем сбили, убрали, и от этого еще ничего не осталось. Вот, сохранилась еще модерновая лестница. Ее всегда сложнее разрушать. Там кованые части, они явно говорят о модерне рисунке. Потом там на лестницу явно выходило когда-то большой витраж.
Интересной особенностью здания Сухумского отделения Азовско-Донского коммерческого банка можно назвать длинную панораму города с моря, написанную в верхней части фасада художником-декоратором Пиштом. Эта роспись, изображающая бухту с множеством разноразмерных корабликов, маяком и узкой полосой набережной, до сих пор радует глаз внимательных прохожих. Только теперь она потемнела и обрела коричнево-зеленые тона. Сегодня здание привлекает множество людей. И если на первом этаже расположен центральный выставочный зал, где несколько раз в году проходят экспозиции местных и иностранных художников, то второй этаж разделяют между собой фонды Абхазской государственной картинной галереи, открытой тут в середине 1960-х годов, и коммерческий банк. Так что пусть лишь отчасти, но это здание по-прежнему функционирует, как и было задумано изначально. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.